«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
Просто какие-то мистические у нас тут неполадки с эфиром. Приходится выходить из положения, но это нам не помешает все-таки наконец-то дочитать все новости до конца. И, наконец-то, все-таки все новости еще за последние два дня и одну неделю скопившиеся разобрать. Новостей, кстати, довольно много, они интересные. Вы об этих новостях тоже наверняка уже слышали, но обсудить их еще раз тоже не грех. Поэтому обсудить вы их сможете у нас в чате на 117.2.ru. Значит, давайте про Meizu. Я все-таки уже начал говорить про Meizu. Meizu — китайская компания, хотел сказать японская. Китайская компания, которую уже давно говорили в последние года полтора, что она уже доживает свои последние недели, что там разбегается штат, что последние новинки уже были представлены, и она их конвейер уже вот-вот довыпускает последние телефоны, и все, и до свидания. Но не тут-то было. Какое-то второе дыхание у компании появилось, и уже последние несколько недель она кормит нас интригами. Интригами по поводу своего нового смартфона и, надо сказать, смартфона довольно-таки сильного. Сильного и мощного. Meizu 17 называется так смартфон. По последней тенденции нейминга смартфонов от Meizu по числам. 14, 15, 17. Цифру 4, кстати, китайцы очень любят, но эту цифру они уже давным-давно прошли. Итак, на официальном сайте Meizu висит сейчас объявление, которое гласит нам 14 дней до мечты. Мечтой они называют свой новый смартфон, который, судя по характеристикам, должен быть довольно-таки крут. Крутость выражается в следующем. Однокристальная система Snapdragon 865, ну то есть процессор, система на чипе, если быть точным. Топовый процессор для 2020 года, весьма неплох. Также Wi-Fi 6, который еще не все роутеры, далеко не все роутеры поддерживают, и Wi-Fi 6 будет у нас в повседневном использовании, скорее всего, еще так года через два. Но в смартфоне он уже есть. Кстати, в последних айфонах, Samsung тоже Wi-Fi 6 есть. Этим уже сейчас не удивишь, но опять-таки. Например, Intel со своими процессорами довольно уже долго тупит, и из-за них, например, свои MacBook'и встроить Wi-Fi 6. Но это такое лирическое отступление. Естественно, смартфон от Meizu получит модуль NFC, который будет использоваться для бесконтактных. Будут эти платежи вне территории Китая, пока еще загадка. Как известно, у китайцев своя платежная система, и у них ограничения на использование NFC в других странах есть. Это уже не один смартфон показал. Но, возможно, будет международная версия, которая от этих ограничений будет избавлена. Помимо этого, ожидается наличие 64-мегапиксельной камеры, которой будет довольно мало, потому что я еще в следующих новостях вам прочитаю про вообще какое-то конское разрешение в мегапикселях, в камерах, которые вот-вот грядут. Ну и, конечно же, аккумулятор емкостью 4500 мАч. И быстрая зарядка как must-have для топового смартфона. Что еще в этом смартфоне Meizu 17 нам указывает на его топовость? Это быстрая память, энергонезависимая быстрая память UFS 3.1, которая, можно сказать, является прерогативой только избранных смартфонов, то есть самых-самых топовых из топовых. Стоить все это добро должно, ну, по оценкам изданий, около $500-600, но пока точной информации нет. Опять же, дождемся анонса и официальной презентации 8 мая. Ну, а мы, соответственно, идем дальше. У нас тут Билл Гейтс стал одним из ньюсмейкеров за последнюю неделю. Тут его уже успели обвинить в создании коронавируса. Не то чтобы во всех смертных грехах его обвиняли до этого, но создание коронавируса — это такой тренд последних нескольких месяцев. И, конечно же, и тут Билла Гейтса не забыли. В чем же дело? Почему именно его отменили? Дело в том, что еще несколько лет назад, а именно в 2015 году на мероприятии TED, он выступал на своей, так сказать, презентации. Свое выступление он проводил о том, что же будет дальше, о будущем человечества и какая же будет война следующая, что будет представлять из себя Третья мировая война. В том числе об этом было. Билл Гейтс там утверждал, что как такой войны не будет, но будет глобальная пандемия, и это будет самой большой опасностью для человечества. Вот эти его опрометчивые слова и послужили для некоторых конспирологов и любителей надеть на голову шапочку из фольги основанием для того, чтобы предположить, а вдруг он это не просто так сказал, может, он как бы нас тогда готовил уже к чему-то, а сам в своих лабораториях, своих уже домашних, он-то уже не работает в Microsoft, поэтому сам в своем какой-то подвальчике, наверное, синтезировал этот самый коронавирус. Но так или иначе, этот ролик с его выступлением набрал уже 25 миллионов просмотров на Ютубе, причем эти львиную долю этих просмотров он набрал за последние только несколько недель. И это не помешало людям так сказать, что да, Билл Гейтс, конечно, скорее всего и придумал этот вирус. А зачем? Ну, понятное дело, зачем? Для того, чтобы руководить человечеством, держать всех в панике и устанавливать в мире глобальную систему, в том числе и видеонаблюдения. Тут же мы можем вспомнить заявление многих людей о том, что вирус — это вирус-то отдельно, но основная цель всех людей — это глобальная, основная цель не конспирологов, а тех, кто придумал вирус. Это же, конечно же, глобальная вакцинация от этого самого COVID-19. А уж в шприцах, которыми будут всех вакцинировать, естественно, будут находиться либо какие-то маленькие чипы, которыми, с помощью которых будут следить за всеми людьми на планете, или же какое-то вещество специальное, которое будет подавлять волю человека. И человек будет слушаться каких-то голосов в голове. Впрочем, это уже совсем другая история. Но Билл Гейтс, естественно, не стал реагировать на это все, но он, тем не менее, на этой неделе сделал небольшое заявление по поводу последствий коронавирусной пандемии. Он поделился своим мнением о том, что же будет дальше, и, по его мнению, коронавирус на долгие годы наложит отпечаток на людей, на их повадки, ну и, конечно же, на бизнес. Куда же без этого? Гейтс считает, что ученые, конечно же, смогут победить коронавирус, это только вопрос времени, но даже после этого потребуется создать эффективную вакцину от мутирующих болезней, от мутирующих вирусов, от коронавируса, от, как-то сказать, производных от коронавируса. И это уже будет следующая проблема. Также Гейтс считает, что мир не станет сразу же прямо вот нормальным после того, как победят коронавирус. Люди все равно привыкнут находиться друг от друга на дистанции как минимум 1,5 метра. Также будут соблюдать многие страны ограничения, введенные на период карантина. Экономические последствия также будут серьезными. Восстанавливаться экономика будет как минимум тоже 2 года в среднем. В разных странах по-разному, естественно. Ну и многие другие, даже рестораны, опять же, что касается бизнеса, кафе, рестораны, там будут большее пространство между людьми, то есть менее плотная посадка. Об этом, впрочем, уже говорят многие, и это не является каким-то какой-то тайной. Но Билл Гейтс сказал об этом, также он говорит о том, он хоть и не работает в Microsoft, но он в курсе дела, что там происходит в целом, и он уже также поделился мыслью о том, что да, в Китае хоть и возобновил завод деятельность Microsoft, но, тем не менее, на работу ходит только половина персонала. Многие сотрудники остаются еще дома, у них есть симптомы простуды, что тоже может указывать на коронавирус. Также многие сотрудники, естественно, выразили желание трудиться удаленно. Это тоже, считает Билл Гейтс, будет трендом следующих лет, так сказать, посткоронавирусной реальности. Реакции какой-то на обвинение в его в том, что он является родоначальником коронавируса, не последовало, что, в общем-то, и неудивительно. Мы тем временем идем дальше и предлагаю погрузиться в обсуждение новинок от разных компаний, которые в последнюю неделю уже нас успели порадовать. То есть, если, например, Meizu только собирается, то Xiaomi, к примеру, выпустила на этой неделе монитор Mi Display 1A, так он называется. И давайте начну сначала с характеристик. Кстати, это уже не новый монитор, это обновленный. Он до этого уже производился, но сейчас выпущена была обновленная его версия. И характеристики его таковы. Ничего особенного. Разрешение Full HD. Частота обновления 60 Гц. Ну и IPS-матрица. То есть абсолютно такой стандартный, ничем не примечательный монитор, нормальный для фотодеятельности, для работы с графикой, потому что IPS-разрешение как раз... IPS-матрица, простите, является одной из лучших и наиболее оптимальной в плане цветопередачи. Так вот, такой дисплей будет стоить, внимание, $99. Эта цифра меня поразила. Я, в принципе, бы эту новость и не брал, но цифра в $99, ну, это, конечно, классно, с учетом того, что это не какая-то не какой-то подвальный производитель, а все-таки именитая марка с большим опытом производства, ну, в том числе и телевизоров. А также с учетом того, что это все-таки Full HD. Это... И что тоже важно, в 2020 году это тонкие рамки. Посмотрим, как будет продаваться этот монитор у нас. Предварительно, например, в России стоимость этого монитора ожидается в районе 7,5 тысяч рублей, что, я считаю, довольно круто. Посмотрев на Авито или на том же OLX, мы можем найти такие мониторы в довольно-таки уже поношенном состоянии и не в самом лучшем виде, скорее всего, возможно, даже сбитыми пикселями. В общем, если будет возможность, я бы его даже себе купил. Но, наверное, в 2020 году более предпочтительными являются, конечно же, 4К-мониторы. Поэтому идем к следующим новинкам. Huawei. Так, Huawei у нас еще будет. Поддержим интригу. Кстати, Huawei тоже неприятно удивил. Об этом тоже дальше. Oppo A92s. Это смартфон, который представила компания BBK, ну, концерн BBK, который владеет маркой Oppo. И у них смартфон вышел с такими характеристиками. Итак, 120 Гц частота обновления экрана. Также в смартфоне есть уже 5G. И в целом, как видим по изображениям, 4 камеры сзади и 2 камеры фронтальных в модном уже в формате две точки в экране. Как-то так. Я до сих пор сомневаюсь в ремонтопригодности такого бутерброда, но имеем то, что имеем. Анонс, кстати, этого смартфона намечен на 29 апреля. На сайте Oppo уже есть этот смартфон, предварительно представлен, и есть все параметры. В частности, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти на выбор предоставляется, также 128 гигабайт постоянной памяти. 4000 мАч у аккумулятора, что, в общем-то, не так уж и много, с учетом того, что частота обновления экрана 120 Гц. Ну и самое главное, стоимость $310. Это очень мало, но, опять же, китайцы умеют удивлять. И дешевле, скорее всего, такого смартфона в подобном формате может быть, наверное, только Redmi K30. В общем, такая новинка. Дальше LG. LG нас иногда, очень редко, но все-таки тоже радует. Не перестает удивлять довольно привлекательными смартфонами, которые хотя бы внешне более-менее приятно отличаются от остальных, похожих друг на друга, также корейских флагманов. Итак, LG Velvet. Дизайнерский смартфон на процессоре Snapdragon 765. И опять-таки с поддержкой 5G, что уже не удивительно. Snapdragon 765 это, кстати, процессор, который идет на одну ступеньку ниже топового решения 865 Snapdragon, о котором я уже сегодня говорил. И что, наверное, больше всего привлекает именно в LG-шном смартфоне, это, естественно, дизайн. Четыре варианта расцветки на выбор. Это белый, черный, само собой, также розовый, такой розово-оранжевый и темно-зеленый. Цвета, конечно, приятные. Посмотрим, как этот смартфон будет вести себя на практике, потому что очень много было случаев, что у них то плата горит, то еще что-то. Как правило, из-за этого LG не славится, так сказать, большими продажами смартфонов. Но по поводу цены пока нам тут не оглашают. Также, что очень примечательно именно для LG-шных смартфонов, в чем они являются наиболее постоянными, и тут им за это уважение и прям респект, это наличие качественного центрального аудиопроцессора, а также разъема 3,5 мм для наушников. Качественные аудиопроцессоры — это, в общем-то, сильная сторона всех LG, как всегда. У них в этом плане очень круто, очень крутой звук, можно сказать, такой ламповый. В общем, купите и узнаете. Ну, а теперь, наконец-то, про Huawei вам расскажу перед тем, как выйти на перерыв. В общем, Huawei показал замену своего сервиса, точнее, гугловского сервиса Google Maps, Huawei Maps, соответственно. Планируется этот сервис на Huawei-овских смартфонах уже в ближайшее время. Эта история нам напоминает войну Apple и Google, когда Apple тоже сначала до пятой версии своей прошивки использовал картографический сервис Google в стандартном приложении, также YouTube был вшит в iOS. Но, тем не менее, потом они поссорились с Google, и Apple придумала свои карты. Huawei пошла по тому же пути, и можем сделать выводы, что Google постоянно со всеми ссорится, не может ни с кем дружить нормально. Что мы еще можем тут придумать? На этой позитивной ноте предлагаю уйти на перерыв.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
Продолжаем эфир о высоких технологиях и немного отойдем от темы смартфонов и поднимемся к более высоким материям. Телескоп Хаббл, который уже давным-давно выведен из строя, расскажет вам, что вы делали в ту или иную дату того или иного года. Очень интересно, за 30 лет своей работы телескоп Хаббл сфотографировал очень много дальних галактик, то туманностей, планет, саму Землю, в общем-то. И ко дню рождения телескопа НАСА запустил новый сайт, который позволяет узнать, какое же открытие Хаббл сделал в ту или иную дату. То есть вы можете ввести любую дату, есть интерфейс, вы можете убрать месяц, год, нажать специальную кнопку, и вам сайт отправит фотографию в высоком разрешении, которую я сфотографировал. Очень интересно. Это вы можете увидеть на сайте nasa.gov в специальном разделе. И очень, так сказать, залипательная штука. Nokia 5310 Express Music, о котором я тоже говорил в предыдущем выпуске, наконец-то поступил в продажу и в наших странах. Сразу скажу, характеристики я все говорил. А вот стоимость у нас... Так. Стоимость пока не оглашена. А, да, понятно. Все, стоимость 3990 рублей на официальном рынке в интернет-магазине Nokia. Доступен он в бело-красном и черно-красном цветах. И по внешним параметрам он, ну, вообще практически не отличается от своего прародителя. В отличие от того же Nokia 3310, который, ну, так отдаленно похож на 3310 из начала 2000-х. Теперь у нас, кстати, так, что у нас тут еще есть? Новые разработки в плане камера строения. Я вот в начале выпуска говорил о том, что у нас Huawei и Xiaomi представляют уже матрицы с 64-мегапиксельным разрешением. И уже 108-мегапиксельные камеры у нас сейчас представлены. И идут в серию, что, казалось бы, ну зачем? У меня даже и фотоаппарат, там 24 мегапикселя. Тоже, казалось бы, много. Но нет места, нет предела совершенству. И уже сейчас исследователи пытаются улучшить сенсоры, наделив их возможностью делать 3D-фото. Как это будет делаться? Характеристики будут таковы, что, во-первых, широкий угол обзора, а во-вторых, матрица будет обладать таким. Матрица будет настолько крута, что будет способна запечатлеть отдельные фотоны света. Представьте себе, фотоны, понятное дело, свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, и камера таким образом будет понимать, сколько надо было отдельному фотону света времени для того, чтобы преодолеть определенное расстояние. Таким образом, камера будет понимать, на каком расстоянии расположен. И, соответственно, каждый пиксель на матрице будет содержать в себе, ну не в себе будет содержать эту информацию, но будет процессор уже обрабатывать информацию о том, что данный пиксель был сфоткан именно с такого расстояния. Именно это будет помогать в будущем делать снимки в формате 3D. Для чего это вообще нужно? Например, вот ездит машина гугловская, фотографирует город, панораму. Этой панорамой мы потом пользуемся. И вот в будущем, благодаря таким камерам, мы сможем не только видеть плоское изображение городов, но и их трехмерное представление. То есть будет возможность изменять глубину резкости, виртуально изменять глубину резкости, а также на своем экране, своего ноутбука или планшета понимать объем, видеть объем. Казалось бы, я сейчас об этом говорю и сам с трудом это представляю, но опять же, трехмерные карты у Apple уже есть, но это продукт человеческих рук, так сказать. Это человек сам моделировал эти здания, он рисовал, отрисовывал каждое здание, каждый город в трехмерных картах Apple. Тут же такие трехмерные объекты будут уже, ну, не будут рисоваться человеком, они будут попадать на сенсор камеры напрямую. И вот это действительно круто. Ждем развития этой технологии. Ну, а мы еще спускаемся на Землю. У нас тут уже без 9:10. И вот именно сегодня была представлена новая ОС Ubuntu. Ну, это Linux, это самый распространенный дистрибутив Linux на сегодняшний день. Кстати, напомню вам о существовании нашего чата. Чат пустой, а я расстроен. Но это не важно, потому что Ubuntu представлена как раз-таки сегодня, и это версия Linux, как известно, которая выходит два раза в год, в апреле и в октябре. Правильно? Правильно. И она была представлена именно сегодня, 20-я версия Linux, а именно 20.04, которая содержит в себе, естественно, обновление безопасности. Там латаются некие дыры в безопасности, в частности, в загрузчике этой операционной системы. Ну, а обычный человек внешне сможет увидеть, естественно, появившуюся наконец-то и в Linux темную тему. Темная тема, последний тренд последних нескольких лет. Так что загрузить эту бесплатную операционную систему можно прямо-таки с сайта Ubuntu. А мы пойдем дальше, потому что мы пользуемся, естественно, Windows и Mac OS. Так, про NASA, я уже все сказал. И про Google, и даже Xiaomi тоже. О чем же я не сказал? Естественно, о компании Apple, которая наконец-то зарегистрировалась в TikTok. Казалось бы, Apple-то что там забыла? Пока что я не могу ответить на этот вопрос, потому что аккаунт в TikTok у компании Apple пока что пуст. Судя по всему, официальная запись Apple там появилась вот буквально сегодня и вчера, они еще пока не придумали, что туда, какой контент туда генерировать. Но уже сейчас у аккаунта почти 6 тысяч подписчиков, и компания, скорее всего, будет использовать эту платформу для своей рекламы. Естественно, тренд на вертикальное видео никто пока не отменял, и Apple, возможно, обыграет это как-то в свою пользу. Я надеюсь, что Тим Кук не будет вытворять какую-то ерунду на камеру, как это делают многие обитатели ТикТока, но Apple, я думаю, удивит гораздо лучше. А мы пойдем дальше и еще к новинкам IT-технологий. Samsung. Незаслуженно я обделил вниманием Samsung в этот пятничный вечер. Вышли, так сказать, инсайдерские рендеры Samsung Galaxy Fold 2. Понятное дело, Galaxy Fold 1 был не самым лучшим, все-таки первая версия любого устройства — это, как известно, проба пера. Много косяков, понятно, ломается, и внешне не очень возможно так, но на любителя. А вот инсайдер и по совместительству дизайнер Бен Гескин, известный, который в свое время, которому, скорее всего, все-таки можно доверять. Ведь он в свое время, за несколько месяцев до анонса 10-го айфона, уже знал, как он будет выглядеть, и первым продемонстрировал чертежи 10-го айфона. Так вот, возвращаясь к Samsung, именно Бен Гескин вот на этой неделе выложил первые рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Рендеры были сделаны на базе утечек, которые вот уже несколько недель появляют из недр компании Samsung. Что мы знаем о новом складном Samsung на данный момент? Ожидается, что диагональ составит около 7,5 дюйма, 7,6 дюйма, если быть точным. Разрешение будет больше, чем у существующего аппарата, а именно 2213 на 1689 пикселей. Соответственно, плотность пикселей также возрастет, 359 пикселей, а вот частота обновлений, уже традиционная для 2020 года, 120 ГГц. Также у Fold 2 есть внешний экран, об этом тоже не надо забывать. И его диагональ будет аж 6,2 дюйма. Разрешение будет 2267 на 819 пикселей. Короче, цифры. Но уже у внешнего экрана частота обновлений будет всего лишь 60 Гц. Как обычный IPS-экран. Хотя, как мы знаем, Samsung использует Super AMOLED. Я не удивлюсь.